Часть третья. 1140-1142 годы. Глава восьмая. Раздел первый. Шлюха, что выбрал себе Уильям, была не больно мила, но его привлекли ее пышные груди и копна вьющихся волос. Покачивая бедрами, она неторопливо приблизилась к нему, и он увидел, что на самом деле она была несколько старше, чем показалось с первого взгляда, лет 25-30, и в то время как ее рот невинно улыбался, глаза оставались холодными и расчетливыми. Право второго выбора было за Уолтером. Он взял беззащитную на вид девицу с плоской мальчишеской фигуркой. Пришедшие с Хамлием еще четыре рыцаря вынуждены были довольствоваться теми девками, что остались после Уильяма и его слуги. Уильям Хамлей привел их в бордель, потому что им нужно было немного расслабиться. Уже несколько месяцев они прозябали без битв, отчего становились угрюмыми и сварливыми. Начавшаяся год назад гражданская война между королем Стефаном и его соперницей принцессой Мод сейчас вступила в полосу затишья. Уильям и его воины прошли со Стефаном через всю юго-западную Англию. Военная стратегия короля носила энергичный, но сумбурный характер. Он мог с бешеным энтузиазмом атаковать какую-нибудь принадлежащую Мод крепость, но если не добивался скорой победы, осада ему быстро надоедала, и он двигал свои войска дальше. Однако истинным военным лидером мятежников была не Мод, а ее единокровный брат, граф Роберт Глостер. И до сей поры Стефану так и не удалось вынудить его принять открытый бой. Это была какая-то непонятная война, в которой армиям приходилось больше передвигаться, чем участвовать в настоящих сражениях, что вызывало недовольство воинов. Бордель был разделен занавесками на крохотные закутки, в каждом из которых лежал набитый соломой матрасец. По этим закуткам и разошлись, разобрав девок, Уильям и его рыцари. Вошедшая вслед за Хамлием потаскуха задернула занавеску и стянула с себя верхнюю часть своей сорочки, демонстрируя ему свои груди. Они были действительно большие, но с огромными сосками и проступающими венами, как у женщины, вскормившей уже не одного ребенка. Уильям слегка огорчился. Тем не менее, он притянул ее к себе, принялся, пощипывая соски, тискать эти массивные груди. «Полегче», — проговорила она и, обняв Уильяма, стала тереться о его бедра. Затем ее рука протиснулась между их телами и скользнула ему в пах. Он выругался. Ее ласки не возбуждали его. «Не волнуйся», — прошептала девка. Ее снисходительный тон разозлил Уильяма, однако он промолчал, поскольку, высвободившись из его объятий, она опустилась на колени, задрала ему тунику и принялась работать ртом. Ощущение было приятным, и Уильям уже подумал, что все будет хорошо, но после первого импульса желания он вновь потерял интерес. Он взглянул на ее лицо. Порой это расшевеливало его, но на этот раз лицо шлюхи напомнило ему, как жалко он выглядит. Уильям начал злиться, отчего его мужское бессилие стало еще более очевидным. Девка на мгновение остановилась. «Постарайся расслабиться», — шепнула она и принялась сосать так усердно, что сделала ему больно. Он невольно дернулся, и ее зубы царапнули чувствительную кожу его органа. Уильям взвыл и наотмашь ударил ее по лицу. Вскрикнув, она завалилась на бок. «Сука неуклюжая!» — прорычал он. Шлюха лежала у его ног, в ее глазах застыл страх. Больше от раздражения, нежели от злости, он наобум пнул ее ногой. Удар пришелся в живот и получился несколько сильнее, чем рассчитывал Уильям. Девица скорчилась от боли. Он почувствовал, что в нем пробудилось желание. Опустившись на колени, Уильям перевернул несчастную на спину и сел на нее верхом. Она в ужасе смотрела на него. Уильям повернулся и задрал ей юбку. Волосы между ног потаскухи были густыми и кудрявыми. Это ему нравилось. Глядя на ее тело, он принялся мастурбировать так, как его член еще не стал достаточно твердым, в то время как ее глаза все больше расширялись от страха. Внезапно ему взбрело в голову, что эта девка нарочно отвлекает его, пытаясь отбить у него всякую охоту, чтобы он не смог овладеть ею. Эта мысль взбесила Уильяма, и, сжав кулак, он с силой ударил ее по лицу. Она завизжала и, стараясь выбраться из-под него, начала извиваться. Уильям всем телом навалился на нее, прижав к матрасу. Однако она продолжала вырываться и кричать. Вот теперь его член полностью встал. Он попробовал было раздвинуть ей ляжки, но она не давалась. Занавеска дернулась, и из-за нее появился Уолтер в одних башмаках и нижней рубахе с торчащим, словно древко флага, возбужденным пенисом. За его спиной стояли еще два рыцаря — Страшила Гервас и Хуг Секира. «А ну-ка, парни, подержите-ка мне ее», — сказал им Уильям. Трое мужиков, опустившись вокруг потаскухи на колени, заставили ее лежать смирно. Уильям пристроился поудобнее, затем на мгновение замер в предвкушении удовольствия. «Что здесь произошло, господин?» — спросил Уолтер. «Увидела, какого у меня размера, и передумала», — осклабился Уильям. Все заржали. Уильям ввел член. Ему нравилось делать это на глазах у посторонних. Его таз пришел в движение. «Только я собрался вставить, ты меня прервал, сделанной обидой», — пожаловался Уолтер. Уильям видел, что слуга еще не удовлетворил своей похоти. «А ты засунь свой конец ей в рот», — прохрипел он, — «она это любит». «А что, давай попробуем». Уолтер поменял позу и, схватив женщину за волосы, приподнял ей голову. Она так испугалась, что была готова на все. Помощь Герваса и Хуга больше не требовалась, но они остались и в изумлении наблюдали за этой сценой. Должно быть, прежде им не приходилось видеть, как женщина удовлетворяет двух мужчин одновременно. Уильям тоже видел такое впервые. Зрелище было захватывающее. Очевидно, и Уолтера все это сильно возбудило, ибо не прошло и минуты, дыхание его стало прерывистым, движения судорожными, и он кончил. Глядя на него, почти тут же кончил и Уильям. Немного погодя, они поднялись. Уильям еще не успокоился. «Может, теперь вы двое отделаете ее?» — предложил он Гервасу и Хугу. Ему очень хотелось посмотреть повторение спектакля. Однако у рыцарей особого восторга это предложение не вызвало. «Не могу, там меня ждет одна милашка», — отказался Хуг. «И меня тоже», — подхватил Гервас. Потаскуха встала и поправила одежду. Ее лицо не выражало ничего. «Неплохо, а?» — ухмыльнулся Уильям. Подойдя к нему, она какое-то время разглядывала его рожу, затем оттопырила губы и плюнула. Уильям почувствовал, что его лицо покрылось какой-то теплой липкой слизью. То была сперма Уолтера, оставшаяся у нее во рту. Глаза Уильяма оказались залепленными. Разозлившись, он поднял было руку, чтобы ударить ее, но она проворно нырнула за занавеску. Уолтер и рыцари покатились со смеху. Уильяму все это не казалось таким уж смешным. Но преследовать девку с покрытой спермой физиономией он не мог и понял, что единственный способ сохранить собственное достоинство — это сделать вид, будто это его не больно-то тронуло, так что он тоже рассмеялся. «Ну, господин, надеюсь, у тебя не будет ребенка от Уолтера», — воскликнул Страшила Гервас, и все дружно загоготали. Даже Уильям нашел эту шутку забавной. Обнявшись и вытирая выступившие от смеха слезы, они вышли из-за кутка. На них с тревогой уставились публичные девки. Они слышали, как визжала девица Уильяма, и были изрядно напуганы. Из-за занавесок высунулось несколько любопытных клиентов. «Первый раз вижу, чтоб из девки извергалось семя», — сказал Уолтер, и все снова захохотали. Возле двери с озабоченным видом стоял один из сквайров Уильяма. Он был еще совсем юный и, возможно, никогда прежде не переступал порога борделя. Сквайр натянуто улыбнулся, не будучи уверенным, имеет ли он право присоединиться к общему веселью. «А ты что здесь делаешь, чурбан ты этакий?» — заорал на него Уильям. «Милорд, у меня для тебя известие», — пролепетал парнишка. «Так не теряй времени, говори». «Мне очень жаль, милорд», — вымолвил Сквайр. Он был настолько испуган, что Уильяму даже показалось, что он вот-вот повернется и даст дёру. «Чего это тебе жаль, ты, придурок?» — зарычал Уильям. «Выкладывай. Милорд, скончался твой отец», — выдавил наконец из себя мальчишка и захлюпал. Уильям, ошарашенный, уставился на него. «Умер?» Он не верил собственным ушам. «Умер? Но ведь он был абсолютно здоров!» — воскликнул он. «Хотя отец уже и не мог сражаться на поле брани, но это и неудивительно для мужчины, которому почти 50 лет!» Сквайр продолжал плакать. Уильям вспомнил, как выглядел отец в их последнюю встречу. Крепкий, розовощекий, энергичный, порывистый, полный жизненных сил. И было-то это всего... Уильям ахнул. С тех пор, как он видел отца, прошел почти год. «Но что случилось?» — спросил он паренька. «Почему он умер?» «У него был удар», — шмыгая носом, проговорил Сквайр. «Удар?» Уильям начал понимать. «Отец мертв. Этот большой, могучий, грозный и вспыльчивый человек лежит сейчас беспомощный и холодный на каменном одре где-нибудь. Я должен ехать домой», — сказал вдруг Уильям. «Только сначала попроси короля отпустить тебя», — осторожно посоветовал Уолтер. «Да, ты прав», — согласился Уильям. «Я должен получить разрешение». В голове у него творилась чехарда. «Заплатить содержательнице борделя?» — спросил Уолтер. «Заплати!» — Уильям протянул слуге кошелек. Кто-то набросил ему на плечи плащ. Уолтер прошептал что-то хозяйке борделя и дал несколько монет. Хуг Секира открыл перед Уильямом дверь. Все вышли. В молчании они шагали по улицам маленького городка. Уильям почувствовал себя страшно одиноким. Он все не мог поверить, что отца больше нет. Когда они подошли к ставке короля, он заставил себя собраться. Двор короля Стефана расположился в церкви, так как ни замка, ни ратуши здесь не было. Стены этой небольшой каменной церкви были выкрашены яркими красными, голубыми и оранжевыми красками. Посередине, прямо на полу, горел огонь, возле которого на деревянном троне восседал по-мужски красивый темноволосый король. Его ноги были, как обычно, вытянуты вперед. Одет он был по-военному, в высокие сапоги и кожаную тунику, однако вместо шлема на голове красовалась корона. Уильям и Уолтер протиснули сквозь толпу собравшихся у двери просителей, постучали стражникам, которые сдерживали простолюдинов, и вошли внутрь. Стефан беседовал с каким-то только что прибывшим графом, но, заметив Уильяма, он тут же прервал разговор. «Уильям, друг мой, я все уже знаю. О, мой король!» Уильям поклонился. Стефан встал. «Скорблю вместе с тобой», — сказал он и обнял Уильяма. Растроганный сочувствием короля, Уильям прослезился. «Я вынужден просить тебя отпустить меня домой», — проговорил он. «Разрешаю, разрешаю с готовностью, но без радости. Нам будет не хватать твоей сильной и верной руки. Благодарю тебя, милорд». также дарую тебе опеку над графством Ширинг и всеми его доходами, пока не решится вопрос с наследованием. Ступай, похорони отца и как можно скорее возвращайся к нам». Уильям откланялся, а король возобновил беседу с графом. Придворные окружили Уильяма, дабы выразить ему свое сочувствие. В то время, как он принимал их соболезнования, до него вдруг дошло истинное значение слов короля. Сцефан даровал ему опеку над графством, пока не решится вопрос с наследованием. «Какой вопрос?» Уильям был единственным сыном у своего отца. Какие еще тут могут быть вопросы? Он оглядел окружавшие его лица и остановил взор на молодом священнике, бывшем одним из наиболее осведомленных в королевской канцелярии. Уильям притянул его к себе и прошептал: «Джозеф, что, черт возьми, он имеет в виду, говоря о вопросе с наследованием?» «На это графство есть еще один претендент», — объяснил Джозеф. «Еще один претендент?» — изумленно повторил Уильям. «У него не было никаких братьев, ни родных, ни сводных, ни двоюродных. Да кто он?» Джозеф указал пальцем на стоявшего к ним спиной человека из свиты того графа, что разговаривал с королем. Судя по одежде, он был сквайром. «Но он ведь даже не рыцарь!» — не сдержавшись, громко воскликнул Уильям. «А мой отец был графом Ширингом!» Услыхавший его сквайр обернулся. «Мой отец тоже был графом Ширингом!» — заявил он. Сначала Уильям не узнал его. Это был красивый, широкоплечий молодой человек, лет 18, изысканно одетый, с великолепным мечом. В том, как он держался, чувствовалась самоуверенность и даже надменность. Но самое поразительное — он взглянул на Уильяма с такой неприкрытой ненавистью, что тот попятился. Лицо сквайра казалось знакомым, и Уильям все никак не мог вспомнить, где он его видел. Но затем он заметил, что на правом ухе юноши отсутствует мочка, и словно вспышка перед его глазами предстал маленький белый кусочек человеческой плоти, упавший на вздымавшуюся грудь обезумевшей от страха девушки, а в ушах зазвучал вопль плачущего от боли ребенка. Это был Ричард, сын заговорщика Бартоломео, брат Алины. Мальчик, которого заставили смотреть, как два мужика насилуют его сестру, превратился в грозного мужа с пылающими жаждой мести ярко-голубыми глазами. Уильяму вдруг стало страшно. «Ты помнишь, не так ли?» — медленно проговорил Ричард. Но неторопливая манера речи была не в силах скрыть бушевавшую в его душе ярость. Уильям кивнул: «Помню, и я помню, Уильям Хамлей», — сказал Ричард. «Все помню».